сезон мы уже работали, у нас была большая экспедиция на Йоко-Даурийский массив. И, собственно, вот эти, так сказать, экспедиционные работы и вообще общение вот в этом коллективе, оно укрепило желание заниматься физико-химической петрологией, ну, в начале в приложении именно к образованию интрузивных базитов. После окончания МГУ в 1978 году я поступил в аспирантуру геохимии и уже продолжал здесь работать, так сказать, последний, младший, сейчас уже в должности ведущего научного сотрудника. Говорят, что научные коллективы живут 10-15 лет. И в этом смысле мне очень повезло попасть в команду молодых, увлеченных исследователей, объединенных общей идеей построения физико-химической теории магматической дифференциации. Уже во второй половине 70-х годов, вот благодаря усилиям Френкеля и Рошевского, вышел ряд, я считаю, действительно фундаментальных работ, касающихся роли диффузии, конвекции, механизмов седиментации кристаллов в магматических камерах. Хорошо помню то ощущение научного прорыва, которое владело всеми нами в те годы и было связано с анализом первых численных моделей строения дифференцированных сил. Вот здесь показан пример, так сказать, седиментационной модели и конвекционно-кумуляционной модели дифференциации, применительно к небольшому объекту мощностью 100 метров. Это были действительно пионерские работы, потому что ведь впервые в петрологии появилась возможность для изучения относительного вклада различных механизмов дифференциации при формировании пространственной структуры магматических объектов. И, собственно, на повестку, вот в конце 70-х, на повестку был поставлен вопрос о непосредственном сравнении вот этих модельных расчетов со строением реальных объектов и как бы дальнейшего развития вот этой интрузивной модели. Проблема заключалась в том, что в основу этих моделей тех лет была положена сильно упрощенная модель фазовой диаграммы типа Оливин, Плагиоклас, Пироксен, построенная по аналогии с известной Боуновской диаграммой диапсид, анортит, ферстерит. И при этом, естественно, не учитывалась переменность состава породообразующих минералов, не говоря уже о возможных их реакционных соотношениях при кристаллизации магматических систем. И передо мной, как аспирантом, была поставлена задача построения реалистичной модели фазовой диаграммы базальтов. Вначале мы попытались поступить, как говорится, в лоб, просто разделить вот компоненты, значит, оливин, пироксен, плагиоклас, как бы их слепить из миналов, да, то есть представить систему как смесь фосфорита, фавелита, альбита, анортита и посмотреть, что получится, если вот такую диаграмму, если в рамках вот этой фиксированной системы попытаться выделять минералы твердых растворов по ходу кристаллизации. Но в то время компьютеров каких не было, и вообще я программировать не умел, и выпросил вот такой вот калькулятор, и две недели тупо сидел, считал, значит, траекторию кристаллизации, значит, при этом это приходилось вручную пересчитывать на тройную диаграмму. Вот я сохранил кусочек миллиметровки, где показаны результаты этого расчета. Вообще очень обескуражило. То есть получилась такая странная вещь. Оказалось, что катектики поплыли по фазовой диаграмме, когда я стал считать твердый раствор. Я вот стрелочками показываю смещение, куда пошли, так сказать, точки. При этом фигуративная точка составов описала такую дугу и вернулась на траекторию, через которую уже проходила. Ну, я был сильно, так сказать, огорчен этим фактом, но тем не менее этот результат, он оказался не бесполезным. Во-первых, стало ясно, что катектики – это система такая меняющаяся, плывущая по ходу кристаллизации. Это раз. Во-вторых, стало очевидно, что представление расплава как смеси миналов, ферстеритов, элита и так далее, оно нереалистично, оно не позволяет вот решить должным образом эти задачи. Ну и в-третьих, было ясно, что уж надо все-таки такие задачи программировать, решать численно. Таким образом, Задача построения фазовой диаграммы разделилась как бы на две части. С одной стороны, надо было как-то грамотно с позиции термодинамики описать кристаллизацию минералов твердых растворов, их различных сочетаний, различных пропорций, а с другой стороны, надо было построить соответствующие вычислительные алгоритмы. Вначале мы обратились к известным уравнениям Ван Лаара, при помощи которых можно рассчитывать диаграммы плавкости простых вот таких рыбковых диаграмм, бинарных растворов. Ну, известно, что если известны теплоты плавления компонентов, температуры плавления, то, в общем, соотношение между составом расплава и твердой фазы, они, так сказать, вот, описываются вот такими уравнениями, и можно, в принципе, реконструировать любую диаграмму, и более того, не обязательно бинарную, а можно туда добавить третий, четвертый компонент, от этого, как бы, принцип решения задачи не меняется. Это было замечательно. Но здесь возникла другая проблема. Чтобы применять этот подход и грамотно, так сказать, все описывать, необходимы данные об активности минералообразующих компонентов силикатных расплавов. А известно, что в действительности силикатные расплавы представляют собой сложные ионно-полимерные структуры. Вообще говоря, и в те годы, да и сейчас, она теория строения силикатной жидкости, она фактически отсутствует. И эта ситуация, она заставляла обратиться к эмпирическим моделям, описывающих распределение компонентов между фазами. Вот был тот материал, на который можно было реально опираться. Здесь, конечно, в первую очередь надо отметить работу Рёдера с коллегами, классическая статья 70-74 года, которые в свое время провели эксперименты по плавлению базальтов, и они исследовали систему оливин-базальтовый расплав и вывели вот эти знаменитые, всем хорошо известные уравнения, связывающие состав оливина с расплавом как функцию температуры. Эти уравнения в последующем получили название гетермометров, расплавной минерали. Это рёдеровские уравнения. Нетрудно показать, что фактически вот эти уравнения, их можно использовать, по сути, они являются аналогом уравнений Ван Лаара, которые можно подставить в соответствующее уравнение равновесия и описать при помощи вот этих параметров геотермометров температуру как функцию состава расплава. То есть тут, возможно, прямая подмена, термодинамический смысл этой операции, он как бы не меняется. В 76-м и 79-м годах были опубликованы две работы, которые сыграли вот большую роль в развитии этого подхода. Это работа, посвященная равновесию плагиоклаз-расплав и пироксен-расплав, работы Дрейка, а потом и его аспиранта Роджера Нильсона, где были выведены аналогичные уравнения, но уже для систем, характеризующих равновесие оливин-расплав и пироксен-расплав. Это было замечательно, потому что к тому моменту, когда вышли, как так вот сложились обстоятельства, у нас уже был готов алгоритм, который можно было бы как-то использовать. Здесь еще надо вспомнить, конечно же, хорошо вам известную работу Натана Ван Кирка, которая, так сказать, где впервые была представлена модель кристаллизации сложных систем, сложного состава. Дело в том, что, конечно, вот мы, речь-то идет, мы можем моделировать отдельные минеральные равновесия, скажем, оливин, расплав, плагиоклаз, пироксен, но надо было каким-то образом совместить их вместе, научиться считать катектики. Так вот, Натан и Ван Кирк предложили очень такой простой, эффективный способ расчета минеральных катектик, основанный на сравнении так называемых псевдоликвидусных температур минералов. В общем, была замечательная идея. То есть, если у вас оливин и плагиоклаз, допустим, температуры сравнялись модельные, да, как функции состава жидкости, то значит, это система катектическая, и мы уже кристаллизуем катектику. Но недостаток этой модели состоял в том, что они предложили такие сублинейные уравнения для температур ликвидуса, связывающие температуру с составом, которые, конечно, термодинамическим соотношением, вообще данным о фазах равновесия никак не отвечали. А здесь уже наша команда имела преимущество, потому что к 80-му году нам удалось объединить вот эти все расплавно-минеральные равновесия в одном общем коде и запустить построение программы траектории фракционной кристаллизации для расплавов основного состава. В общем, мы оказались впервые, кто вышел на термодинамическое моделирование систем, включающих сразу четыре фазы переменного состава: оливины, плагиоклазы, высокой и низкокальциевой пироксен. Ну вот здесь я отсылаю, может быть, одна из моих таких любимых, первая на самом деле самостоятельная публикация в журнале «Геохимия», посвященная вот анализу результатов такого рода моделирования. И, наверное, интересный и важный результат этой работы состоял в том, что, используя вот этот, по сути, подход Натан Ван Кирка, вот эти минеральные термометры, удалось увидеть, что действительно пропорции кристаллизации для разных минеральных парагенсов оказываются, меняются и варьируют в довольно широких пределах и, вообще говоря, являются функцией состава силикатной жидкости. Вот так заранее нельзя сказать, какая, в каких соотношениях будут выделяться минералы. Ну, здесь вот показаны, вот, рассчитанные при помощи той первой, самой первой программы вариации этих различных катектик. Но это было только начало, поскольку надо было научиться моделировать не только фракционную, вот там это был алгоритм фракционной кристаллизации, но и равновесную кристаллизацию. А здесь уже необходимы были более изощренные алгоритмы, которые представляли собой некую аппроксимацию методов минимизации свободной энергии гипса в зависимости от температуры или степени кристаллизации системы. Необходимый для этого ресурс включал определенный опыт программирования и, конечно, наличие соответствующей вычислительной техники. Примерно до 1988 года мы использовали BVM BSM-6, в конце 80-х перешли на машины единой серии, как-то очень быстро, в начале 90-х у нас появились первые персональные компьютеры. Ну, здесь показана вот та блок-схема решения задачи термодинамического равновесия в программе КМАКМАТ, которую нам удалось разработать. Конечно же, я не буду касаться деталей, вот был вот этот алгоритм, который нам удалось, так сказать, запустить в счет. Программа КМАКМАТ в ее первой версии позволяла моделировать равновесную фракционную кристаллизацию в довольно широком диапазоне состава базальтовых магм. При этом информация о состоянии системы, включая составов минералов, расплава, она выдавалась как бы поэтапно по ходу кристаллизации, по мере увеличения степени кристаллизации расплава. И отмечу, что это была вообще первая в петрологии модель, где одновременно с главными элементами моделировалось 20 микроэлементов, таких наиболее важных: никель, кобальт, хром, стронций, редкоземельные и так далее. Но главная особенность, может, отличие программы КМАГМАТ, вот той версии, заключалась вот в наличии особой опции, которая называлась моделирование образования расслоенных интрузивов. Вот она здесь, такая четвертая вот эта опция. Это была специальная подпрограмма, которая была разработана еще в 1984 году и позволяла моделировать динамику формирования расслоенности относительно небольших маломощных тел. В этой программе, подпрограмме, развивались представления о седиментации кристаллов в слое конвектирующего расплава, который кристаллизуется от кровли камеры, и за счет, так сказать, оседания кристаллов и формирования кристаллического осадка внизу камеры как бы вот идет формирование расслоенности. Схематично эта динамика показана вот на этой картинке, которая позволяет проследить как бы последовательность. На самом деле вот эта картиночка, которую так, это из статьи Раиса Латыпова, которую несколько лет назад опубликовал в Journal Petrology, где он как раз критикует эту схему и предлагает там несколько иной механизм. Но я набросил на нее оседающие кристаллики, оставил все как есть, поскольку в остальном она верно, на наш взгляд, отражает необходимые, так сказать, соотношения и представления о ходе процесс. Вообще, значит, откуда взялся этот алгоритм? Это продукт, это Михаил Яковлевич Френкель, мой руководитель в то время научный. Он формализовал вот всю эту физику в виде ряда соотношений. Я до сих пор бережно храню вот 4 таких листочка, где его рукой сформулировано последовательно то, что мы сейчас называем конвекционно-кумуляционной модель дифференциации. И которая ее, так сказать, уникальный, что ли, такой момент, она связывает как бы фазовую диаграмму с динамикой процесса путем вот неких простых, достаточно простых аналитических аппроксимаций. Вот тогда, собственно, моя задача была в том, чтобы как-то последовательно это все запрограммировать и запустить вход, когда у нас идет кристаллизация, и мы периодически включаем вот эти физические уравнения. Кристаллизация, физические уравнения. В общем, оказался такой интересный алгоритм. В общем, еще как бы не успела пройти такая первая эйфория от того, что у нас заработала равновесная кристаллизация, что вообще тоже было не просто сделать вот тот алгоритм, который я вам показывал. Как Михаил Яковлевич принес вот эти листочки и сказал, вот, теперь займемся, значит, делом. Да, вот это все было так. В общем, эти соотношения были сформулированы настолько ясно и последовательно, что потребовалось всего несколько месяцев для того, чтобы запустить и отладить вот комагнат с такой динамической версией. Это была многопараметрическая система, учитывающая и мощность, состав интрузивных магм, свойства мельчайших пород, интенсивные параметры кристаллизации, скорость седиментации кристаллов, движение фронтов и так далее, и так далее. То есть все как-то было очень логично связано. И задача, собственно, ставилась следующим образом. Вот у нас есть некий объект, мы знаем состав исходной магмы, можно ли найти такие физические параметры процесса, которые позволят описать наблюдаемые характеристики объекта. Причем не какие-то выборочные, а вот прям все. Вот и минеральный состав, и главные элементы, и примесные составы минералов. И все. Вот так она была поставлена задача. У нас в качестве объектов исследований были выбраны трапы сибирской платформы. И мы много лет ездили вот в эти экспедиции, изучали детальное строение. Вот здесь несколько, так сказать, слайдов по трапу Вилюй, когда мы исследовали. Собственно, несколько вот этих вилюйских трапов, вулканский, вилюйский интрузив, там еще пара интрузивов, они явились как бы основой тестирования вот этой программы, которую мы делали. И результаты этой работы, ну, наверное, вот, кто коллеги заинтересован, знает эту монографию 1988 года, они были обобщены в этой книжке. Что же получилось? Вот здесь только один пример. Это пример строения численного моделирования структуры вулканского сила, 100-метрового небольшого сила. Вот как бы оптимальная модель. То есть, казалось, действительно можно найти такой набор физически таких непротиворечивых параметров, гарантирующих достаточно устойчивое, вообще говоря, решение этой задачи, которые позволяют вот как минеральные, так и петрохимические и геохимические, что интересно, данные описать, значит, вот таким полным образом. Здесь, значит, пример вулкана. Ну, вот теперь, спустя, ведь эта работа где-то 84-85 год, когда были опубликованы, я думаю, что можно сказать, что они намного опередили свое время. Потому что вот даже сейчас, вот если обратиться в петрологическую литературу, ведь ничего подобного, вот кто из интрузивщиков, ведь до сих пор сделано не было. Я только недавно, проглядывая журнал Journal Petrology, обнаружил статью японских коллег, вот она в прошлом году, где предпринята попытка сделать что-то подобное, значит, учет конвекции, оседания кристаллов в небольшом маломощном потоке. В общем-то, похоже, что вот к этому сейчас как бы приходит петрология. Но реально это было сделано 25-30 лет назад. В 1989 году Михаил Яковлевич Френкель возглавил лабораторию термодинамики, куда перешла вся наша группа, а при этом на кафедре геохимии Ярошевский, Коптев, Дворников продолжали работы по моделированию строения интрузивов. Сам Френкель занялся в те годы последние годы, по сути, своей жизни вопросом динамики инфильтрации магматических расплавов и поведения магматических систем на низкой пористости. А я как-то вот увлекся приложениями комагмата к сериям вулканических пород. Был такой вот, так сказать, период. К концу 90-х наша группа расширилась, появились молодые сотрудники. Вот сейчас у нас работает Егор Николаев, Ренат Альмеев сейчас в Германии, ну, Кирилл Бычков покинул наш коллектив, но, тем не менее, вот мы как продолжаем эти работы. Надо сказать, что с середины 90-х годов наши работы проводились в условиях определенного соперничества, что ли, с американскими коллегами. В Калифорнийском университете над этой проблемой работала большая, так сказать, группа, солидная группа, объединенная вокруг Кармайкла. И здесь вот двое таких наиболее ярких представителей тех лет, Марк Георсу, Ричард Сек, еще до того, как он ушел из науки и стал весьма продуктивно играть на бирже. Ну, в общем, эти авторы, они сделали вот эту знаменитую программу MELS, которая, опять же, хорошо известна. В 95-м году вышла вот эта публикация, которая здесь указана. И надо сказать, что очень такой импульс ее применения, этой программы, дало то, что она была доступна через интернет, доступна скачиванию, и это очень было, так сказать, удобно пользователю. В общем, в этих условиях было непросто конкурировать со столь сильной группой, особенно учитывая те процессы, которые происходили у нас в стране в 90-е годы, в начале 90-х. И все же к 93-м году мы опубликовали вот эту работу в небольшом журнале, так сказать, может быть, не очень цитируемый, «Компьютер и геосайенс», и как вот это иногда бывает, это стало вот для меня самой такой цитируемой публикацией, вообще говоря, вот до сих пор, значит, очень много на нее ссылаются. За прошедшие годы мы получили, наверное, 1-1.5-2 запросов на Комагмат. Сейчас эта программа установлена в десятках российских, зарубежных центров, много диссертаций заключено. И вообще она получила такое широкое распространение. Я здесь одно время ввел такую карту, мне было интересно, потом бросил, вот откуда приходили, так сказать, запросы, где устанавливались, где защищались диссертации. Но вот, естественно, возникает вопрос, а что мы могли противопоставить? Вот, почему Комагмат вот приобрел, в общем, на равных, по сути, конкурировал и продолжает все эти годы с программой MELS. Я отвечаю так. Вот. Это, во-первых, тщательность калибровок геотермометров, которые лежат в основе модели. Во-вторых, высокая точность или реалистичность расчетов в плане постоянного контроля сравнения с экспериментальными данными и с результатами конкретных экспериментов по плавлению магматических пород в той или иной заданной области состав. Ну и, конечно, удобный для петрологов интерфейс, структура выходных данных. То есть, когда мы писали программу, мне хотелось это все сделать максимально удобным пользователю. Вот что нужно человеку, который практически работает. Если кто пользовался SMELS, они представляют, как там не просто запустить, там снять входные и выходные файлы, все это очень неудобно было организовано. Все время возникает вопрос, что лучше, что хуже. Я на самом деле отвечаю на него всегда таким образом. Вообще говоря, грамотно работающий специалист, он не должен относиться к программе, как вот это нечто, вот вам дали, вы нажимаете кнопки и получаете результат. Вот прежде чем начать систематически работать с природным объектом, ее нужно тестировать на экспериментальных данных, отвечающих вот тем магмам, которыми мы занимаемся. И вы уже сами можете получить представление, вот работает, какая лучше, в какой области. Вот нельзя сказать, что вот это, так сказать, однозначно всегда лучше, чем другая. Но приведу вот несколько примеров. В 96-м году Янг, Кинзлер, Гроф, они провели сравнительное тестирование программ MELS и Комагмат. И было обнаружено, что вообще говоря, и они проводили специально независимые эксперименты, на которых провели тестирование, то есть которые не входили в калибровочный базис обоих моделей. Оказалось, что Комагмат, вот он достаточно реалистично предсказывает эти результаты экспериментов, как при одной атмосфере 4 килобар, а Мелс сильно переоценивает температуру начала выделения клинопироксена. И это общий недостаток, вот об этом как-то забывается, когда люди начинают пользоваться, это общий недостаток той версии Мелс 95 года, которая получила широкое распространение в литературе. Ну, с чем это связано? Я думаю, связано с тем, что и Марк Гюрс, и Ричард Цек, они не были практически работающим петрологом. Они делали термодинамическую модель. А у нас в этом плане был принципиально, и не просто модель, вот когда с ними разговаривали, и даже у них в статьях, они заявляли о том, что делают суперсистему магматического моделирования магмы. Я думаю, им удалось сделать суперсистему, но за счет как бы понижения точности в конкретных участках вот этой многопараметрической, многокомпозиционной системы, к которым относятся природные магматические расплавы. А мы заняли другую позицию. У нас всегда приоритетом была конкретная петрологическая задача, которую мы решаем. То есть, будь то занимаемся мы известково-щелочными сериями, или талиитовыми, или какими-то, так сказать, еще образованиями. Но всегда было важно, в какой области ты работаешь и как добиться максимальной точности работы в этой конкретной области. Поэтому Комагмат, он все время находился в развитии, в состоянии поиска оптимальной модели, которая дает наилучшие, наиболее, так сказать, реалистичные результаты в заданном в области состава. Вообще, такой подход, он был бы невозможен, если бы мы не собирались и систематизировали экспериментальные данные. У нас сейчас, вот мы начали где-то 1986 год, то есть уже 25 лет, как собираем, систематизируем эту информацию, и та база данных Inforex, которую используем и для калибровок, и для тестирования, она включает порядка 15 тысяч экспериментов и примерно 25 тысяч составов со существующих фаз. То есть это очень такой представительный материал, на котором эти задачи можно решать последовательно и квалифицированно. В общем, я бы сказал так, что разрабатывать и использовать численные модели кристаллизации, не обращаясь постоянно вот к экспериментальным, к исходной экспериментальной информации, не тестируя, это, наверное, все равно, что смотреть в микроскоп, не имея представления об оптических свойствах минералов. Вот. Вот. Или, может быть, и так еще сильнее. Да? В общем, используя представительный массив экспериментальных данных, мы... Нам пришлось обновить эмпирический базис. Мы отказались от термометров Дрейка, Нильсона и других. Мы поняли, что эти термометры нужно создавать самим. И нужно разрабатывать методы их обработки и так далее. Вот здесь показан пример построения новых оливиновых геотермометров. Мы взяли вот некий достаточно полный, новый на тот период массив экспериментальных данных по равновесию оливин-расплава. Вот вам, что дают термометры, если строить простые коэффициенты распределения по методу Рёдера. А вот другой подход, основанный на расчете констант равновесия реакции кристаллизации оливиновых компонентов. Вы видите, насколько удается, так сказать, повысить точность расчетов и минимизировать вот эти композиционные вариации. В последующем такого рода работа по созданию новых геотермометров была предпринята для плагиоклаза, пироксенов, значит, так сказать, три разновидности пироксенов. Мы сделали новые, совершенно новый термометр для ильменита, магнетита. То есть удалось сделать такую реалистичную модель кристаллизации базальтов. Вот здесь показаны результаты сравнения нашей, той новой модели на независимых экспериментальных данных. Сравниваются температуры расчетные, экспериментальные для разных, так сказать, фаз. В общем, система работает реалистично. Система работает реалистично. Дальше, что бы мне хотелось сказать. Но вот этот подход, основанный на использовании геотермометров, конечно, он как бы всегда вызывал интерес. И последние несколько лет Данюшевский с Плечом, они потратили большие, вообще говоря, усилия для того, чтобы собрать все имеющиеся геотермометры вот, для базальтовых магм вместе и сделать для пользователя как бы свободный доступ, возможность выбора. произвольных сочетаний геотермометров для оливинов, геоклазов, пироксенов, там, оксидов и так далее, чтобы можно было моделировать любым набором. Я хотел эту ситуацию прокомментировать, потому что в прошлом году, если не все обратили внимание, в журнале 3Cube вышла у них статья, посвященная петрологу 3, которая уже очень стала активно внедряться в петрологические исследования. И вот та программа «Петролог», она как раз предоставляет возможность такого произвольного выбора. Я хочу сказать, что в этой идеологии возможности есть один очень серьезный подводный камень. Дело в том, что термодинамика фазовых равновесий накладывает жесткие ограничения на способы описания активности компонентов расплавов и, соответственно, тех уравнений равновесия, которые могут быть представлены в виде геотермометров. Вообще специалисты по моделированию геохимических систем хорошо знают, что вот эта обработка построения геотермометров и уравнения равновесия должны делаться единообразно в соответствии с так называемыми критериями Максвелла, которые определяют согласованность вариации активности для всех компонентов растворных фаз. Ну, если перевести на простой язык, это означает, что необходимо всегда, вот у вас оливин, плагиоклаз, пироксен, пользоваться одной и той же моделью активности компонентов силикатной жидкости. Если это условие не выполняется, то это означает, что функция свободной энергии не определена на всем пространстве составов. И вообще говоря, такие модели должны приводить к артефактам, с которыми потом очень сложно разбираться. Они посчитают, безусловно. Но вот что они и куда заведут траекторию кристаллизации, это очень большой вопрос. В общем, я бы сказал, что сейчас вот этот джин произвольных термометров из кувшина выпущен, и как-то это будет дальше, так сказать. Наша позиция здесь была, конечно, вот в Камагмате мы от этих проблем свободны. Свободны в каком плане? Мы позаботились о том, чтобы все геотермометры были калиброваны в приближении одной и той же модели активности компонентов жидкости. Таким образом, основные функции я здесь перечислил еще раз модели Камагмат. Ну, наверное, можно двигаться дальше. Что мы здесь смотрим? Тестирование программы. Ну, здесь приведены несколько примеров тестирования нашей модели на экспериментальных данных. Реально 6 экспериментальных работ, 6 экспериментальных составов. Здесь синие квадратики – это экспериментальные точки, да, конкретные изотермические сечения, порядки появления фаз, да, вот мы видим оливин, плагиоклаз, пироксен как функции температуры, а красненький – то, что дает расчет. То есть мы видим, что в достаточно широком диапазоне значит, составов в общем моделируется, как порядок кристаллизации предсказывается верно. Я особо обращаю внимание на вот эту работу Снайдера 92 года, где оказалось, что Камагмат действительно реалистично предсказывает появление железотитановых оксидов. Вот в программе MELTS это у вас будет большой вопрос, что вы там насчитаете. А здесь это у нас получается реалистично. Ну и следующий вопрос. Очень важно, чтобы не только порядок кристаллизации, а и пропорции кристаллизации предсказывались верно. Я уж не приводил эту картинку, но в той статье Янга с коллегами о тестировании, о сравнении Камагмата и MELTS была специальная работа проведена по оценке того, какая же модель, из моделей имеющихся реалистично предсказывает пропорции. И там дословно, так сказать, было сформулировано, что на сегодня Камагмат, вот, и оливин плагиоклаз пирокса, наиболее реалистичны в соответствии с экспериментальными данными. А если хорошо предсказывается порядок кристаллизации, если реалистично пропорции кристаллизации и составы, тогда есть надежда, что и те траектории эволюции состава жидкостей предсказывают верно. И вот здесь показано для двух экспериментов, как, так сказать, воспроизводится работа Гроу-Бриена и Торми с авторами, что действительно модель дает довольно реалистичные результаты и может быть использована в петрологических приложениях. В заключение вот этого экскурса в Камагмат, я как бы, ну, доклад большой уж, извините, такой, значит, вот это преамбула, да, модель, и сейчас мы перейдем к приложению. Но прежде чем показать эти приложения, я хотел сказать, что модель позволяет оценивать влияние воды на фазовое равновесие. Ну, может быть, достаточно грубые такие приближения, тем не менее, вот посмотрите, если у нас задан исходный состав некого глиноземистого базальта, вот вам пунктиром показана траектория кристаллизации при 2 килобар, по-моему, этот расчет шел, который приводит в область сухих катектик, а вот добавили водички 2% воды, и вот пришло в область высокоглиноземистых расплавов, в область реально наблюдаемых экспериментальных катектик. То есть, в общем, в этом плане тоже есть такой потенциал этой модели. Ну, сейчас вот наш сотрудник, которого я упоминал, Ренат Альмеев, он провел целую серию новых экспериментов о влиянии, это в Ганноверской экспериментальной лаборатории Ганноверского университета, о влиянии малых содержаний воды на температуру ликвидов соливина, плагиоклаза, пироксена. Получил ряд эмпирических коэффициентов, которые вставлены в комагмат. И вот та новая версия, последняя версия 3.7.2, которая у нас на сайте висит, это все доступно, и там уже вот эти экспериментальные данные учтены. Теперь переходим к петрологическим приложениям. Петрологические приложения. Ну, их можно разделить на 4 такие главные, что ли, группы, наиболее часто используемые задачи. Это прямое моделирование фракционной кристаллизации для заданного исходного расплава. Я бы сказал, что 90% специалистов их интересует только это. Вот если кто-то пользуется, вот гоним фракционную кристаллизацию. Можно? Можно. Более сложный круг задач – это решение обратных задач, то есть связанных с оценкой параметров исходных магмы условий кристаллизации, исходя из валовых составов пород или каких-то конкретных ассоциаций. Это такой более, что ли, высокого порядка. Конечно, вот такие модели, как строение дифференцированных трапов, это еще более высокий пилотаж. Это численное моделирование пространственной структуры, не просто траектории, да, а еще как в пространстве распределены объемы конкретных пород. Ну и последнее, вот к чему мы придем, и я в конце, так сказать, приведу несколько примеров, и завтра буду об этом рассказывать, это исследование условий сульфидного насыщения для конкретных пород или горизонтов расслоенных интрузивов. Которые, вообще говоря, эти подходы, они требуют владения вот всеми вот этими, так сказать, методами. Значит, ну о чем пойдет речь, когда мы будем... Значит, вот сейчас рассматривать так достаточно экспрессно, я постараюсь. Ну, конечно же, это кристаллизация, эффекты кристаллизации магнетита при образовании сландитовых серий. Это связано вот с таких продвинутых андезит, базальт, дацитовых ассоциаций. Это применение программы для оценки ПТ-параметров кристаллизации океанических талиитов. Это полибарическое фракционирование известково-щелочных магм и вообще формирование известково-щелочных серий. Конечно, это обратные задачи, связанные с оценкой состава исходных магм и температуры исходных магм, исходных для конкретных расслоенных комплексов. Это самостоятельный круг задач. Ну, несколько особняком у нас был небольшой опыт моделирования расслоенного строения комплекса Садбери, вот известной, так сказать, структуры в Онтарио. Значит, что еще? Вот сейчас мы подошли к моделированию кристаллизации базальтовых магм в условиях насыщения сульфидной серы. Это вообще как бы еще вот первое, действительно, никто еще таких не делал. Ну, у нас были еще задачи, связанные с интерпретацией внеземных базальтоидов. Это оценка условий кристаллизации лунных базальтов. Это модели, включающие фракционирование силикат металла. Но мы их не будем рассматривать, мы сегодня вот земными объектами. И начнем давайте вот, я тут написал, образование исландитовой серии Восточной Камчатки, такой подзаголовочек. Я здесь не случайно несколько провокационно поставил этот термин исландитовой. Казалось бы, при чем здесь талиитовый магматизм Исландии и вулканизм Восточной Камчатки? Дело в том, что в начале 80-х вместе с коллегами Института вулканологии мы довольно детально отработали палеоцен и оценовый разрез кронотской серии в пределах кронотского полуострова. Это ассоциация лав, которая представляет на 90% представлены высокоглиноземистым базальтом, примерно 10% там феробазальт присутствует. И ну, небольшое количество, полпроцента, процент таких среднекислых дифференциатов. Количество андезибазальтов, оно как бы нарастает снизу вверх, это мощность этой кроновской серии 4,5 километра. Достаточно такая мощная ассоциация вот этих небольших сил, базальтовых потоков, шаровых лав. И здесь, вот пытаясь понять, так сказать, природу этого магматизма, природу генетических связей между глиноземистыми базальтами, феробазальтами и более кислыми дифференциатами, мы обратились, в общем-то, к небольшому силу, который как бы венчает разрез этой кроновской серии. Это чажминский сил мощностью 25-40 метров, но интерес к этому объекту связан с тем, что фактически он оказался, это такие высокоглиноземистые диабазы, включающие в себя слои, ну сейчас бы, наверное, сказать, монцедиоритов. Это гранофировые структуры породы, которые представляют как будто вот жидкость, так сказать, отделенную на какой-то стадии при формировании самого этого небольшого сила. И стоял вопрос, как они связаны или не связаны генетически. Так вот, мы когда построили составы, значит, появились у нас аналитические данные, в координатах железо-кремнезем вы видите вот такой тренд монотонного нарастание, боуновский тренд, как иногда говорят, да, накопление кремнезема при понижении железа. А вот эти вмещающие диабазы. Так вот, почему исландиды? Потому что я из работы Кармайкла, посвященной вулкану Тингмуль, где он вообще впервые ввел термин эти исландиды, специально построил эту сеть один в один. Один в один. И тут интересный момент. Значит, ну вот в прошлом году я, или в прошлом, наверное, значит, обратился с просьбой к Тони Кроуфорду, ну, многим известный такой, известный петролог, он, у него 15 тысяч составов пород по всем островным дугам западной части Тихого океана. Я его спросил, есть ли там вообще вот в его базе данных составы, отвечающие вот таким. Можете себе представить, он таких составов не нашел. Возникает, при чем здесь островная дуга, значит, Курило-Камчатская дуга и вот эти породы, которые обнаруживаются, значит, в серии. И надо сказать, что этот вопрос, он как бы долго не давал, что ли, покоя. И, в общем-то, мы пришли к выводу о том, что эти породы и сама кроновская серия, конкретные вот эти наиболее продвинутые дифференциаты, они представляют собой нормальный продукт океанического магматизма, нормальную талиитовую серию. Просто вот те феробазальты, 10%, которые там встречаются, это есть, отвечают они нормальным талиитам океанического дна. А по каким-то причинам сама формация, она оказалась там вот этими плагиокласс-порфировыми породами, значит, там произошло накопление вот плагиоклаз. У нас были такие жаркие дискуссии с Сергеем Александровичем Хубуная, наш коллег с Камчатки, который говорил, раз 90% лав представлено вот таким типом, значит, это и есть исходная маг. И вообще, наверное, каждый второй, так сказать, геолог, вулканолог, он скажет примерно так же. Я говорил, нет, 10% вот этих феробазальтов, вот исходная магма. Но был вопрос, который меня убивал. Он спрашивал, хорошо, ну, допустим, вот феробазальт талиитовый до катектики, лентуяклаз. Допустим, произошло накопление плагиоклаза. А куда делись ультрамофические составляющие? Куда делся тот оливин, который должен был бы быть как продукт кристаллизации? Вот. И мне представляется, что решение этого вопроса связано, вообще говоря, с диадинамикой. Рассмотрение кроновского полуострова как аккреционную призму. Ну, здесь показана одна из последних карт, представляющих интерпретации Соловьева, такую схему тектонического строения Восточной Камчатки. Я хочу сказать, что вот эти аккреционные призмы, они вообще прослеживаются по восточному побережью. И речь идет о том, что фактически эта океаническая кора, надвинутая на восточную окраину, на восточную часть вот этой дуги. Думаю, что вот те набор петрохимических, геохимических данных, он говорит о том, что действительно мы вправе в зеленый цвет закрасить всю вот эту крановскую серию. И это действительно все-таки мы по сути ходили по разрезу океанической коры. Вот, думаю, это справедливо. А что касается кристаллизации магнетита, я уж так как-то увлекся, то вот вам расчет кристаллизации исходной ферробазальтовой магмы, который позволяет воспроизвести всю эту серию этих лейкократовых прослоев, этих же костей, как продукт кристаллизации плагиоклаз клинопироксен-магнетитовой катектики. И не только воспроизвести, а вообще говоря, оценить окислительно-восстановительные условия кристаллизации, отвечающие немножко выше буфера никель-никелю. И там действительно сростки магнетита катектические с плагиоклазом, с пижонитом. То есть мы это все видим оптическими методами. Здесь показана такая классическая схема формирования аккреционных призм, где показано, как ультрамофитовый компонент погружается в мантию, а вот такой мофитовый, возможно, обогащенный плагиоклазовым компонентом, он аккретируется, формируя вот эти так называемые аккреционные террейны. Следующий пример. По поводу ВМ-барометрии закалочных стекол МОР. Нам удалось откалибровать нашу программу КМАГМАТ. Мы использовали для этого эксперименты Бендера с авторами, которые позволили воспроизвести достаточно так реалистично, по крайней мере, до давления 8-10 килобар, соотношение между оливином, плагиоклазом и клинопироксеном. Вот здесь, кстати, показано применение МЭЛЦ к тому же составу. Вот видите, ранняя кристаллизация клинопироксена, к чему она приводит. Совершенно другой облик фазовой диаграммы. Так вот, есть возможность использовать такого рода модели для оценки давления при кристаллизации океанических телеидов. Мы в свое время продемонстрировали это на примере 332-й скважины, для которой имелась надежная оценка, это Дмитриев с коллегами, Дмитриев, Соболев, Сущевская, состава исходной магмы. И, собственно, идея-то какая была? А что будет, если вот взять такой состав исходной магмы, покристаллизовать его при разных давлениях, 1 атмосфера, 2, 4, а потом набросить составы реальных базальтовых стекол? А что такое скважина 332? Это, на самом деле, там две скважины. Одна 700 метров, а рядом еще 400. То есть такой очень представительный разрез верхней части океанической коры. Так вот, эти 150 стекол были наброшены сюда, и что мы увидели? Увидели то, что каждая такая траектория, вообще говоря, вот эта точка перегиба маркирует начало кристаллизации клинопироксена. Вы видите кальций-алюминиевое отношение? Вот оно начало падать, это клинопироксен пошел. И вот чем выше давление, тем раньше клинопироксен выходит на ликвидность. Да? То есть мы видим, что у нас эти точки, составы реальных стекол, они сгруппировались в два тренда. Один 2-3 килобары, другой порядка 6. Вот я бы интерпретировал, что было два уровня глубинности, или, если хотите, две промежуточные камеры, где протекало фракционирование, конкретно отвечающих за формирование вот этого химического разнообразия. И такой подход, он, вообще говоря, получил распространение. Сущевская, это уже лет 20, мы в 91 году впервые опубликовали. Несколько лет назад я с удивлением в Contribution увидел расчеты при помощи КМАГМАТа, показывают вот эти диаграммки, но было преподнесено как некий новый, ноу-хау в петрологии. Это явление у нас достаточно обычное. Да? Сейчас такие подходы активно у нас коллеги в Германии. Вот тут я не буду вас утомлять. В общем, это расчет аналогичных траекторий, но уже в присутствии небольшого количества воды, где добавляется эффект влияния воды. То есть не просто ПТ-параметр, а еще и сколько водички было в этих стеклах, которые в состоянии описать вот эти наблюдаемые тренды. В общем, на 0,5% где-то выходит для конкретно острого вознесения магматизма такие оценки получены. Ну, следующий пример, он тоже такой, один из любимых, это интерпретация высокоглиноземистых магм Ключевского вулкана на Восточной Камчатке. Мы работали там в 87 году, была собрана представительная серия образцов, и ну, вот здесь показан, так сказать, тренд от высокомагнезиальных до глиноземистых, который, вообще говоря, лежит в основе всей петрологии Ключевского вулкана. Вот оно, главное химическое разнообразие, которое всегда обсуждается. И вопрос стоял, что же представляет собой глиноземистая магма? Продукт кристаллизации высокомагнезиальных? Некоторые авторы предполагали продукт расщепления, ликвации, значит, каких-то промежуточных, а были авторы, я, так сказать, был в свое время поражен, которые предполагали, что исходным-то является высокоглиноземистая магма, и за счет отсадки плагиоклаза дают, значит, вот магнезиальные разновидности. Вот классический пример. Опять, 90% глиноземистых магм, значит, она вот исходная. Вот. На самом деле и экспериментальные работы, и то моделирование, которое мы провели, показало, что источником являются, конечно же, высокомагнезиальные мантийные расплавы. И ну, здесь целый ряд, так сказать, аргументов. Я не случайно здесь показал вот эту табличку, где мы разбили все типы пород на высокомагнезиальные, магнезиальные, глиноземистые, высокоглиноземистые, где к средним составам этих пород видно, как вот нарастает количество глиноземов, да, от 13 до 18, а магния падает от 12 до 5. Даны расчеты нормативных составов. И очень хорошо видно. На самом деле, вот это оказалось такой для первичной интерпретации хороший прием. Мы видим соотношение диапсида и оливина, да? Высокомагнезиальной магмии 18-12. Потом диапсид падает 15-11-7. Оливин падает там 2-3. То есть о чем говорит, вот, говорят эти соотношения? Что нормативный состав продуктов дифференциации меняется за счет того, что это была оливин клиноперокссеновая катектика. Да? Достаточно. И вообще говоря, то, что это действительно так, мы хорошо видим в составах гломера Крисп, которые фиксируются. Они демонстрируют такие сростки оливина с клиноперокссеном. Оливина с клиноперокссеном. То есть их множество. И нам удалось... Мы поставили задачу, а хорошо, если это действительно была оливин-клиноперокссеновая катектика, то, может быть, можно подобрать ПТ-параметры кристаллизации такие, которые нам эту серию воспроизведут, да, как продукт эволюции, значит, вот такой сложной катектической системы. И надо сказать, что когда мы построили вот эти траектории, вот координаты кальций и магний, вот мы задали исходный состав высокомагнезиальной магнии, построили, что же мы увидели? Мы увидели, что реальные лавы, они секут все наши расчетные изобарические катектики. При двух, четырех там, и так далее. Спрашивают, как так может быть? С одной стороны, мы видим налицо значит, вот эти катектические ассоциации, с другой полное несоответствие результатов расчета и наблюдений. И, собственно, тогда родилась идея, а о чем говорит тот факт, что секут вот эти изобарические линии, природный тренд? Он говорит о том, что нарушена пропорция клиноперокссен-оливин относительно изобарической. То есть вот видно, что крутые, быстрое понижение кальция, это почему? Если мы вспомним боуновскую диаграмму диапсид фосфорит анортит, какая катектика? 90 клиноперокссена на 10% оливин. Вот вам резкий тренд убывания кальция. А здесь такое впечатление, что пропорция клиноперокссена оказалась понижена. И где-то до 40-50%. Вот какие соотношения этот тренд могут воспроизвести. А за счет чего это может быть понижено? Возникла идея, что это результат декомпрессионной кристаллизации по мере подъема. Магма ползет, давление сбрасывается, и пропорции смещаются, вот, так сказать, оливина и клиноперокссена в более таких в сторону равных значений. Мы попробовали подобрать как бы такую эффективную скорость сброса давления, почему полибарическая модель или декомпрессионная. Мы ввели параметр ДП, ПДФ, где F степень кристаллизации. Давайте сбрасывать давление по ходу кристаллизации. Можно найти такое, которое опишет тренд? Оказалось, можно. Вот мы получили, что примерно от 18-19 килобар до 7 килобар, сбрасывая давление со скоростью примерно 0,3 на процент килобара на процент кристаллизации, воспроизводится тренд. И опять, вот как вот с моделированием сил, не по одному компоненту, а по всем сразу, включая элементы примеси. Вот такой очень, на наш взгляд, убедительный аргумент в пользу декомпрессионного полиборического механизма формирования вот этой, вообще говоря, высокоизвесково-щелочной серии, такой классической. Ну, не знаю, наверное, уже утомились коллеги, у меня еще несколько примеров тут осталось. Я хотел рассказать про метод геохимической термометрии, который мы предложили в середине 80-х годов. В общем, эта идея метода основана на том, что как бы из состава кумулусных пород можно как бы находить, решать задачу установления состава исходного интеркумулусного расплава. На чем основан этот подход? Да вот здесь пример как бы демонстрирует. Вот представьте, у вас интрузивное тело, да, расслоенное. Вы видели какой-то ритмик рядышком породы лейкократовый и меланократовый. Причем чисто геологическое их положение рядом, оно позволяет предполагать, что это не идет речь о каких-то контрастных дифференциалах. А, по-видимому, это могло иметь место сортировка кристаллов. Тем более, если вы провели микрозондовые исследования и подтвердили идентичность состава минеральных фаз, скажем, плагиоклаза, здесь и здесь. Вот. То есть фракционирования нет, а состав контрастный. Значит, прошла сортировка кристаллов олеино-плагиоклаза. А если это верно, тогда можно взять и численно поплавить или покристаллизовать, как хотите, составы этих пород, построить их траектории плавления, по сути. Процесс плавления, да, он обратный процесс равновесной кристаллизации. Поэтому можно спокойно брать комагмат и эту задачу решать. Так вот, оказывается, что если вот так породу каждую такую расплавить на 100%, прогнать равновесным путем траектории кристаллизации, то что должно оказаться? Они по определению обязаны пересечься в некой точке, отвечающей температуре составу той магмы, из которой кристаллизовались, и та, и другая. Они по составу разные образцы, а интеркумулус у них один и тот же. Вот, собственно, вот эта идея. Если у вас два образца, хорошо, 3, 5, 10, замечательно, у вас контрастнее будет вот это пересечение. И, собственно, мы вот эту идеологию попытались приложить к закалочным породам эндоконтакта киргардского интрузива. Вот здесь в табличке показано несколько образцов, они все отобраны на расстоянии не более 10 метров от контакта, значит, непосредственно контакта массива. То есть говорит о том, что здесь какое-то фракционирование прошло, не приходится. Они все отвечающие примитивной магме. А состав у них гуляет. Вот видите, 5 алюминия, 18 магния, и наоборот, 23 магния, значит, 8-9 алюминий. То есть очень контрастная ассоциация. Вот мы попробовали, сработает или не сработает вот эта идея. И что получилось? Вот здесь показаны рассчитанные траектории кристаллизации в координатах температуры и концентрации компонентов расплава. По кремнию, алюминию, железу. Вот вы видите, как пучок, да? Вот они сходятся, и куда? Они все сходятся примерно в одну точку, значит, там где-то 1150 градусов. Или 1107, а вот 1165 градусов. Вот мы как бы нащупали ту катектику, ту исходную магму, тот расплав фактически, который самый примитивный, отвечающий контактовым породам киргардского интрузива. Это нормальный оливин, плагиоклазовая катектика, ферробазальт, вообще говоря. А отнюдь не высок глиноземистый базальт, как предложили Уэйджер и Браун. И вот этот метод мы много лет применяем, мы таким образом обрабатывали данные по кеглопальскому интрузиву, были результаты термометрии по бураковскому интрузиву. В общем, целый ряд работ у нас и с зарубежными коллегами, эти результаты вот в нашей монографии были подведены. Вот, собственно, здесь табличка, где основные результаты суммированы по сибирским трапам, камчатским силам, это Дулуцкий комплекс, Киргард, ВРН. Значит, о чем говорят вот эти данные? То есть мы для каждого из этих объектов интрузивных удалось реконструировать температуру исходного расплава и в ряде случаев даже фазовый состав исходных магм. Прям сколько фенокристаллов того или иного типа, обычно это оливин или плагиоклаз, несли эти катектические системы. В общем, как правило, практически все, во-первых, практически все магмы, они гетерогенны. Они могут нести от первых процентов, там 3-4%, до весьма такого существенного количества, 25-30 и выше. И вот я много, так сказать, 3 лет показывал эту картинку, но был один вопрос, который, ну, убийственный. А как быть с такими оценками, как вот для магмы Партридж-Шрифт 70% степень кристалличности исходной магмы, а по Деврену 50%, ну, в зависимости, там, какой состав, до 80%. Что это за магмы такие пришли, которые 50-80%? И он висел таким камнем, как, так сказать, найти. То есть с физико-химической точки зрения мы реконструируем, и, похоже, весьма реалистичный состав жидкости, температуру. А вот кристалличность в некоторых случаях получается аномально высокая. И вот сейчас оно решение пришло в связи с исследованием Дебренского интрузива в Северном Прибайкале. Значит, я подробно об этом буду рассказывать завтра, но сейчас хотел вот показать эту картинку. Что это за координаты? Здесь у нас по оси вертикальной это составы вот, по содержанию всех микроэлементов, имеющихся данных. Средний состав Деврена нормированный на состав исходной магмы. А что такое исходная магма Деврен? Это два источника информации. Это контактовые зоны, есть зона закалки, хорошо изучена. И второе, это плагиопередатитовые силы, подстирающие интрузии. Вот если средний состав, средневзвешенный состав Деврена нормирует на состав, будь то силы или будь то закалочные зоны, для пород близкой магнезиальности, мы брали примерно 25% магма. Обратите внимание, что происходит с несовместимыми микроэлементами. Весь Деврен в среднем примерно в 3 раза, в 3, объединен всей гаммой несовместимых элемент. О чем это говорит? Это говорит о том, что средний состав Деврена не отражает исходную магму. Он говорит о том, что вся примерно половина габранаритовых расплавов и половина объема вот этой мафитовой составляющей, оно из массива ушло. И мы видим, по сути, оливин-трактолитовый рестит, который кристаллизовался в виде вот этого окончательно интрузивного тела. Иными словами, Деврена система была открытая. Открытая, и она, по-видимому, развивалась так на протяжении достаточно вот всей своей эволюции. И я думаю, что это отнюдь скорее правило, чем исключение для многих-многих крупных расслоенных комплексов. Потому что мы с этой проблемой столкнулись вот киглопайт. Да? 8, по-моему, и не то 9 километров трактолитов и маленькая, так сказать, там мафитовая нашлепка. Моделируем кристаллизацию среднего состава, нужно 80% кристаллизовать, пока первый авгит получится, клинопироксен появится на липидность. Берем контактовые закалочные породы, киглопайт, 40%, кристаллизуем, появился авгит. Вот вам та же самая проблема. И сейчас вообще ставится довольно серьезный вопрос о многих других массивах. Это Бушвельд, и не удивляйтесь, Киргард, такой классический пример эволюции магмы с закрытой камеры, да, так канонически. Все. И сейчас уже поднимается вопрос, и тут все не так, так сказать, очевидно. Вот, так что я думаю, вот те оценки завышенные, да, я бы сказал даже так, что высокая доля, расчетная доля, степень кристалличности магмы, которую вот мы оцениваем методом термометрии, это указание на открытость системы, соответствующей интрузивной. Ну, наверное, не буду я рассказывать сейчас вам про Садбери, это, так сказать, интересная была у нас история. Я перейду к проблемам сульфидообразования. Это самое последнее, и на этом мы как бы закончим. Я чувствую, что затянул, конечно, этот доклад. Что касается развития сульфидной версии и все свои шпаргалочки смотрю. Я всегда сбиваюсь, если не скажу правильно первую фразу, которую полагается произнести. Значит, по поводу... Да. Моделирование условий сульфидообразования вообще представляет наиболее сложную, на мой взгляд, вот на сегодня задачу теоретической петрологии. Здесь несколько причин. Во-первых, это трудности оценки начальных условий отделения сульфидных фаз. Вообще говоря, ключевой вопрос сульфидной петрологии – на какой стадии начинается сульфидное несмещение? Вот пришла магма, уже несла сульфиды или нет? И как ни странно, вот уже сколько лет, вот вы, ну, я возьму на себя смело сказать, почти любого сульфидчика спросите, который всю жизнь там отработал, а когда вообще началось? И ничего, ответа, так сказать, такого вразумительного не будет. Значит, это проблема исходной жидкости. И какого состава было? Не только на какой стадии, и какого состава был этот сульфид, да? Второй момент. Это, конечно же, высокая миграционная способность сульфидных фаз, фаз сквозь поровое пространство кумулатов. Значит, это сложная история остывания сульфидных фаз. Вы знаете, что они как бы последовательно сбрасывают, значит, пиротин, значит, идет никелистый компонент, медистый и так далее. То есть там целое, так сказать, я не буду сейчас вдаваться, меняется фазовый состав этих остаточных сульфидных систем. И, в общем, реально это приводит к тому, что, скажем, богатые никелистые компонентом сульфиды, они, как правило, концентрируются в придонных частях магматических камер, и это, вообще говоря, прослеживается. И мы это очень хорошо увидели по результатам исследования Деверена. А вот медистые сульфиды, с которыми нередко связано формирование PGE-рифов, они, так сказать, к габроидной части приурочены, как правило. И вот на Деверене эта зона перехода от трактолитового габра к оливиновым габранаритам очень хорошо, так сказать, это прослеживается. И кроме этого, вообще говоря, вот я вот в этой картиночке, это некая модель Деверенского комплекса, с которой мы реально столкнулись. Там разнообразие сульфидной минерализации, отвечающей тому и тому и другому типу. Есть еще и так называемый придонный сульфид, когда вообще это чистый пиротин. Это вот эти, ну, конечно, там какое-то количество никеля содержит, но фактически это феррум С, троилит там, да? Вот, то есть у нас как бы расщепляются сульфидные фазы на несколько компонентов, которые вот незакономерным образом как-то распределены по разрезу, но образуют очень часто залежи в нижней придонной части, иногда уходя даже такие приподошвенные горизонты. Вот в чем проблема. И, конечно, ключевой вопрос заключается в грамотном описании оценки степени насыщения сульфидных фаз, то есть степени насыщения базальтовых магм сульфидом. То есть нужно такое реальное уравнение растворимости сульфидов в базальтовых магмах. И таких попыток было много. Ну, десятка-полтора, я вот, может быть, из металлургической литературы, из петрологической несколько тут уравнений перечислил. Сейчас вы, наверное, знаете наиболее популярна модель Ли и Рипли. У них было две версии, 2005-2009 года. Вот такое простенькое алгебраическое уравнение. Вот что вам тут голову ломать? Пожалуйста, мы обработали большой массив данных. Вот расчетная, так сказать, измеренная растворимость. Пользуйтесь. Так вот, мы, тем не менее, занялись этим вопросом и попытались предложить некую новую модель. Мы не будем касаться термодинамики такой глубокой, я просто перечищу отличие нашего подхода вот от подходов, основанных на создании таких простых алгебраических уравнений. Ну, две вещи. Во-первых, мы допустили, что растворение сульфидов в базальтовых магмах происходит не за счет реакции, которая приводит к формированию свободного иона S2-. Да, вот, знаете, это классику финчамовская модель, да, вот как это, любую статью сульфидную берете, вы первым делом видите это уравнение. А на самом деле железо и сера способны к комплексообразованию силикатных расплавов. И мы вот заняли такую позицию, что существуют железо-никелистые кластеры, которые, собственно, которые формируются в силикатной жидкости, и распад которых, собственно, и приводит к сульфидной ликвации. Вот у нас такое первое базовое положение. Я, кстати, здесь могу сказать, что в прошлом году вышла работа немецких коллег, которые инструментальными методами Рановской спектроскопии изучали формы присутствия серы в силикатных расплавах. И оказалась интересная вещь. Вот когда железа нет, они видят пик, отвечающий S2-. Как только добавили железо, у них пик от рамовский отвечает марказиту и пирит. Вот. И сейчас они, то есть мы как бы это допустили, значит, еще несколько лет назад, но мне кажется, сейчас появляются данные, которые эту идею, этот подход как бы подтверждают, что действительно железо с серой в расплавах комплексуется. А почему это важно? Потому что хорошо известно, чем больше железа, тем больше растворимость. Значит, с позиции такой модели, чем больше железа, тем больше, так сказать, комплексуется его серы, и как бы у нас нарастает вот эта растворимость сульфидной серы. Вот такой наш подход. Второй момент – это, конечно, состав сульфидов. То есть мы попытались, как первое приближение, действительно первое, учесть железо-никелевое, соотношение железа и никеля в сульфидах. Нам пришлось взять для этого модель КСИШа 1987 года, это некая модель регулярных растворов, простенькая, заложить ее в обработку и попытаться учесть влияние никеля на состав сульфидной фазы. То есть был никель, мы брали эксперименты, где был никель, железо в расплаве, и обрабатывали их вот такой вот моделью. Ну и третье, сейчас появилась возможность учитывать влияние летучести кислорода на валовое содержание сульфидной фазы, связанное с тем, что там и сульфид, и сульфат могут присутствовать. И сейчас есть параметризация, это работа Юга с коллегами, так сказать, достаточно просто учесть именно валовую, не просто сульфидную, а валовую растворимость сульфидной серы. Вот как бы комбинируя вот эти подходы, нам удалось предложить уже не одно алгебраическое уравнение, вообще говоря, ну такую систему уравнений, которая потребовала численного решения, модель сульфидной фазы. Вот как мы делали модель для оливина, фосфорит, фаэлит там и так далее. Вот так пришлось сделать для сульфидов. Только оказалось сложнее, поскольку там не идеальный твердый раствор. Мы сделали эту модель, ну, как под программу, мы адаптировали ее к магмату и, собственно, начали, вот пытаемся сейчас как бы верифицировать эту модель сульфидную версию нового комагмата на природных объектах. Я вот здесь вам приведу простой пример. Дима Каменецкий мне, когда узнал о наших вот этих манипуляциях, предложил такое необычное стекло, которое они обнаружили в Южной Атлантике, и содержащее большое количество сульфидных глоб. Такое явно насыщенное, значит, базальтовое стекло. Оно оказалось высоконикелистым и низкомедистым. Идеальный случай для того, чтобы проверить, насколько у нас воспроизводит или не воспроизводит модель. Вот мы взяли, по нашей программе посчитали, получилось 5 сотых растворимости, да? Что, вообще говоря, оказалось близко природным наблюдениям. Вот смотрите, что дают модели, основанные на, так сказать, представлении сульфидной жидкости как чистого пиротина. В 2,5 раза выше. Знаете, это принципиально меняет, вот кто, если занимался проблемой, так сказать, сульфидообразованием, всю идеологию. Вот. Как бы сульфидчик всегда стоит проблема. Растворимость серы слишком высокая, чтобы началось выделение сульфида. И приходится то смешение, это давайте добавим кисленького, давайте добавим продвинутые там продукты дифференциации, смешаем одно с другим, может быть, оно понизит и вывезет. Вот наша, так сказать, модель, она говорит, да не надо, это ничего идет, все нормально, только надо учесть эффект никеля. Он по своей значимости, он сильнее, чем эффект температуры, вот, который обычно, и давление, которое обычно обсуждается в этой связи. Ну, вот здесь просто показана такая блок-схемка, которая говорит о том, что у нас вот новая версия комагмата сульфидного, который мы сейчас вот начинаем тестировать. Здесь мы добавили туда никель, что очень важно. Никель в оливин, никель в пироксен. То есть мы можем смотреть, как сульфиды влияют на железистые и никелистые отношения в минералах. Значит, какая пропорция кристаллизации сульфидных фаз вообще, что происходит с растворимостью по ходу кристаллизации. Вот я здесь покажу такой один из примеров. Кристаллизация, скажем, такой высокомагнезиального расплава в условиях насыщения сульфидной фазы. То есть мы подобрали такое содержание серы, модель, чтобы она была с самого начала. И посмотреть, а что получится. И здесь вот средняя и правая картинка, они здесь оказались такие очень информативные. Но здесь показано, что происходит с растворимостью. Обратите внимание, Вот идет оливин, растворимость падает. Появился плагиоклаз, она начинает расти. Значит, на конечных стадиях появились пироксены, так сказать, исчез оливин, опять, значит, падает. То есть нет какой-то монотонной последовательности. По сути, поведение, вот закон растворимости, он определяется порядком кристаллизации этих расплавов. При этом, что интересно, раз меняется растворимость по ходу счета, а сульфидная несмесимость не прекращается по определению, как мы ее задали, это означает, что очень сильно должны меняться пропорции, в которых сульфид выделяется вместе с силикатом. И что же получается? Вот когда у нас катектика оливин сульфидная, здесь дано силикатно-сульфидное отношение 100. 100 это 1%. Вот самый высокий процент сульфидов, который может выделяться в базальтовую магму, термофит, это примерно 1%. Это на этапе дунитов, там вот таких сульфидно-насыщенных. Как только появился плагиокласс, начала расти растворимость. Да, вот уравнение растворимости. Что такое плагиокласс? Железо растет. Железо растет, тут же растет растворимость сульфида. А раз растворимость сульфида, значит, чтобы остаться на ликвидности, его пропорция должна упасть. Вы видите, это уже 0,2-0,3% весового. Вот вам та малосульфидная минерализация, ее природа. Почему, когда плагиокласс, почему так падает резко количество сульфидных фаз? С появлением пироксенов это немножко, так сказать, монотонно растет. Ну, вот можно проследить. Вообще говоря, вот эти пропорции силикат-сульфид, которые на этой картинке, вы не найдете ни там, в справочниках, в статьях. Это вообще абсолютно новая вещь. Это многие годы, ну, я беру на себя смелость сказать, была как мечта, ну, наверное, двух поколений петрологов, вот как Налдрид когда-то начинал, вот все эти вещи оценить. Я думаю, что сейчас вот такие возможности у нас появляются. Ну и завершая, вот этот такой получился, уж, извините, продолжительный доклад, я хотел сказать, что как так по жизни получилось, что вот мы вот все, чем приходилось заниматься, вот все эти примеры, это как-то не то, что ты опираешься на то, что кем-то сделано, а вот все идешь, вот все время как бы впервые, вот как-то все проходилось эту дорогу прокладывать. Это, конечно, занятие непростое, но вообще очень увлекательное, азартное, и как-то я вот счастлив, что именно так все это получилось. И, наверное, здесь можно завершить этот доклад вот этой фразой Бэкона из его знаменитых опытов, что было бы безумным ожидать, что будет сделано то, чего до сих пор никогда не было. Иначе как средствами доселе неиспытанную. Я думаю, вот история развития Комагмата, она в полной мере этот тезис подтверждает. Благодарю за внимание.
Спасибо. Включите свет, пожалуйста. А?
Так, и сколько же получилось-то в итоге?
Да нормально. Да. Так, вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Никита.
Значит, исходной базовой информацией, эмпирической основой этой модели являются данные по распределению компонентов между минералами и расплавами. Пары оливин расплав, пироксен расплав, плагиокласс расплав, магнетит расплав и так далее. Они имеются, вот этот тот огромный массив экспериментальных данных, вот Олег Базальцев, который доступен в литературе, вот мы его много лет собирали. У нас, там, скажем, по равновесию оливин расплав, ну, по-моему, порядка 2000 таких составов. То есть это составы существующих фаз, при заданных давлениях, температурах, бегущих кислородов. Значит, наша задача состоит в том, что эти данные по составам существующих фаз обработать с точки зрения построения констант равновесия и кристаллизации для реакции
константа равновесия для реакции кристаллизации минералообразующих компонентов, скажем, фосфоритовых компонентов или фосфоритовых компонентов, анартитовых предаторов. Для этого, что нужно, нужно знать состав тубиоклаза, активность компонентов тубиоклаза. Мы берем модель и делаем. И надо знать активности компонентов силикатной жидкости. Вот здесь получается проблема. Приходится занимать
Алексей Алексеевич, да, микрофон лучше.
Приходится в конце зала плохо слышно. Некоторую позицию. Как выбрать модель активности для силикатной жидкости? Есть модель вот, Георсу, это регулярные растворы. Это тоже, вообще говоря, некая аппроксимация. Мы использовали в наших расчетах до сих пор модель так называемого двухпозиционного смешения силикатной жидкости, которую когда-то предложил вот у нас вязкость-то впервые Шоу, по-моему. Ну, она была предложена сначала для описания вариации вязкости в зависимости от температуры, а потом ее развили Нильсон и Дрейк применительно к расплавным минеральным равновесиям.
Ну, это, мы, может быть, кто-то из стекольщиков начали.
Начинали вот работы по вязкости. Она не с неба свалилась, она как бы позволяла оптимальным образом. Возможно, есть и другие подходы, есть другие модели. Но мы остановились, вот мы перебрали несколько вариантов, остановились на такой модели активности. Значит, то, что мы принимаем для твердых фаз идеальную модель, конечно, это нехорошо с точки зрения СЭК, Ричард СЭК, он потратил 15 лет, чтобы сделать твердую модель плагиоклазов, пироксенов, оливинов, шпинелей. Мы этим не занимались вообще, из каких соображений? А то, что все эффекты, ну, скажем так, главный вклад эффектов неидеальности, мы полагаем, все-таки связан с проблемами силикатной жидкости. И поэтому мы как бы адресовали это к силикатному расплаву. И такие модели, ну, они, можно назвать их полуэмпирическими на самом деле, они не дают возможности вот работать во всем диапазоне составов, но позволяют хорошо отладить, получить надежные геотермометры, ну, скажем, в области систем низкой щелочности умеренной, да? Или там есть у нас уравнение равновесия, которое мы калибровали для ферробазальтовых систем специально. Да? Удается как бы дернуть систему, сделать расчет поточнее. Что касается сжимаемости и так далее, вообще мы это не учитываем.
Алексей Алексеевич, микрофон.
Да, эти вещи мы не учитываем. Ну, я не знаю, в какой мере Никита ответил на ваш вопрос.
Да, да, да. Это эксперименты по плавлению природных систем.
Понятно. Можно обсуждать много применимых каких-нибудь моделей термодинамических природных составов. Мне второй еще вопрос. У вас везде, я не заметил, что вы учите. Ну, это вообще во всех работах сейчас. У вас анализы приводятся по железу. Либо двухвалентное, ну, либо трехвалентное железо. Вот я никогда нигде у вас в анализе не заметил самое. Как вы выкручиваетесь из этой ситуации, если для термодинамики требуется расчет молекулярные проценты, а когда вы не знаете два компонента, причем основной, то не можете пересчитать, это же элементарный анализ на не минералы, а какой-нибудь не состав оборотов, а что-то.
А здесь как бы выкручиваться и не приходится. На сегодняшний день предложено, ну, по меньшей мере, 5 уравнений, связывающих соотношение двух-трехвалентного железа в силикатных расплавах с составом температуры и давления. Вот, они все калиброваны, опубликованы. Мы пользуемся, у нас есть возможность выбора желаемого уравнения. Это может уравнение Сека, Киллинка или Борисова-Шапкина. Вот у нас обычно мы работаем. То есть мы делим железо валовое. В таблицах мы приводим валовое, конечно. А на самом деле в расчетах оно и при калибровке оно делится на двух-трехвалентное железо. Экспериментально. Это порядка, ну я думаю, по-моему, по-моему, 150 экспериментов, вот Киллинг уже делал, это экспериментально измеренная феррум-3, экспериментально измеренная феррум-2, есть расплав, есть температура, есть летучесть, есть давление. Вот обработка этих данных дает эмпирические уравнения.
Еще вопросы? Пожалуйста.
Как у вас будут вещать, если помните,
Погромче, не слышно ничего.
Будет версия аккумуляторов, которые будут гранат появляться, то есть 16-12 киловатт.
Возможно, обещал, но жизнь показала, нельзя объять необъятное. В общем, на частичное плавление, на высокобарное равновесие с гранатом, в общем-то, пороху не хватило. В общем, мы как бы в большей мере по кристалляционным, так сказать, процессам до сих пор вот это... Нет, можно проверить и достаточно много высокобарных экспериментов. На сегодня есть модель, вы, конечно, знаете, вот PMELS наиболее популярная, и программа Джона Лонги, вылетела из головы. Вот две таких хорошие, ну, скажем так, лучшие программы, которые на сегодня имеются для расчета высокобарных равновесий с учетом шпинелей. Хотя их применение, вот если их потестировать на той базе данных, о которой я рассказывал, оказывается, что они тоже, вообще говоря, далеко не совершенны. Это очень непростая. Тут, понимаете, проблема исходной экспериментальной информации. Вот те эксперименты по плавлению перидотитов, которые как бы являются основой для калибровки этих высокобарных моделей. Сейчас вот те люди, кто, так сказать, практически работает, занимается обработкой этих данных, есть точка зрения, что надо едва ли, ну не две трети, по крайней мере, данных просто выбросить, извините, на помойку, а нужно как-то заново этим заниматься и эти массивы очень тщательно профильтровывать. Там это целый круг чисто экспериментальных проблем, которых, ну, мы, наверное, не будем говорить, но эта проблема существует реально.
Еще вопросы? Пожалуйста, Игорь.
Скажите, пожалуйста, сейчас большинство биологов средний исходный состав распада считает по средней зрелищности. Что в связи с этим? Как вы считаете, закалаченные зоны отвечают исходному составу или нет?
Ну, здесь такая проблема. Вот скажем, как устроены закалочные зоны? Очень часто вот то, что Раис Латыпов, наверное, многие это знают, он называет это реверсами. Да? У нас как бы от базальтового все более мафический компонент, все больше оливина нарастает вглубь разреза. Да? Мы понимаем, да, это зона закалки, да, это ортоаккумулат, да, на этой траектории нарастания магния где-то сидит та магма, которая реально, за счет которой формировалась та или иная камера. Но чтобы определить эту точку, эту магму, вообще говоря, необходимы специальные методы. Я завтра буду про этот рассказывать, вот, применительно к проблемам доварианского интрузива, как удается реконструировать исходную магму. Если я конкретно отвечу на ваш вопрос, конечно, средний состав закалочной зоны – это, ну, наиболее лучшая такая аппроксимация первого порядка. Это гораздо лучше, чем средний состав интрузивного тела вот, в связи с теми проблемами, о которых я рассказывал. Вот. Именно закалочных. Но сказать, что это вот действительно она и есть, здесь необходимы дополнительные петрологические приемы. Вот один из таких приемов я завтра постараюсь привести и объяснить. Нам не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда нужно предполагать докристаллизационное какое-то расслоение. Просто не приходилось. Вот мы большое количество уже объектов и вулканических, и интрузивных изучили. Ну, приходит она в тромофитовый магний. Не надо сказать, что она там... Сказать, что она... Конечно, те магмы, которые приходят и за счет которых формируются камеры, они испытывают историю определенную. И я думаю, что прежде всего это история их фракционирования. Вот зарождается ультрамофитовый расплав на глубине, пока он двигается наверх, оттуда просто идет кристаллизация оливина, может быть, с клинопироксеном, как на примере вот известково-щелочных серий.
Это немножко не то, Алексей Алексеевич. Все-таки вопрос такой, существует ли, значит, предрасположенность или, по крайней мере, какие-нибудь наблюдения, с которыми сталкиваются? Вообще говоря, такая идея есть, что существует практически или почти распадающиеся расплавы, или случаи, значит, распада расплавов.
Это маракушевские модели, которые...
Ну, это не маракуш, это просто уже...
Ну,
это,
скажем...
Как это...
Я понимаю, о чем, так сказать, идет речь. На самом деле, как бы, идея вот этого раннего расслоения, она идет из изучения простых силикатных систем. Вот, ферромосио-2. Там... Огромное поле несмесимости, магниево СО2, кальциево СО2. И вопрос о том, как это поле несмесимости, которое может быть проявиться до того, как начнется процесс кристаллизации. И такие фазовые диаграммы есть. Вот, если я правильно понимаю ваш вопрос, реализуется либо не реализуется в природе. И тут я бы опирался на данные экспериментальной петрологии, которая говорит о том, что расширение числа компонентов, оно чрезвычайно сужает эту область несмесимости. И для ряда, для вот петрологически важных систем оно просто выводит из поля несмесимости, высокотемпературной. Наоборот, вот сейчас обсуждается больше несмесимость таких ферробазальтовых продуктов дифференциации, связанных в том числе и окислительных фаз. Да, вот сейчас все больше аргументов, так сказать, что это может иметь место, есть экспериментальные доказательства. А вот высокотемпературная, ну, может быть, какие-то системы есть, такие достаточно экзотические, но вот с теми объектами, о которых шла речь, ну, вот мы, так сказать, с такой ситуацией не сталкиваемся. Ну, я тут так отвечу. Вот когда, будучи студентом, мы пробовали, это я был, сам работал на вот этих траппах, был такой кузьмовский интрузив, который Лебедевым был описан как абсолютно недифференцированное тело. Вот. Мы прошли разрезом. Да, оно слабо дифференцировано, но дифференцировано. Вот когда мы построили все распределения микроэлементов, вы видали не такие-то пики, так сказать, оливина, а видали такой размытый тренд, но все равно сдвинутый вниз. И мы увидели в центральной части резкий скачок вот этих клинопироксеновых кумулатиков, вот с такими кристаллами, кристаллами клинопироксена. То есть при том, что это все было совершенно, казалось, однородной массой, вот, но это устанавливается при таком детальном геологическом изучении и опробовании. Для тех картировщиков, геологов, которые работали в поле, они примерно, не знаю, большой процент тел геологических идентифицируют как, ну, на глаз, так сказать, однородный некий объект. Вот наш опыт подсказывает, что, по-видимому, недифференцированных сил не существует вообще. Это есть, зависит от степени изучения петрологического материала.
Вы знаете, Кузьмовский он сейчас...
Нет, это разные вещи.
Он также называется.
Не, это разные вещи. Кузьмовский комплекс и Кузьмовский сил. Насколько я понимаю, это геологически разные.
Ну, он на протяжении, значит, а вот этот Кузьмовский комплекс, прототип Кузьмовский сил, так он относится к трапам, которые дифференцированы от магнитидов Ферро-Капра, да?
Нет. Кузьмовский. Кузьмовский, если следовать, прошу...
Да. Скорее всего, разные объекты,
Виктор Владимирович. Кузьмовские силы – это противоположное
да.
тело?
Ну, это, может быть, это другое тело, которое он изучал. Андрей, да, пожалуйста.
Смотрите, вот проблема ритмично расслоенных частей всяких интрузий. Ну, вы знаете, мы же национальности из Кайргары, там, и, ну, всяких многих других фондов. Теперь, пожалуйста, а вот несколько лет назад я Шевский писал, что эта проблема до сих пор не решена. Сейчас она решена.
Я понимаю. Ну, во-первых, наверное, тут важно различать вот, слово ритмичность. Есть там крупномасштабная ритмичность, есть мелкомасштабная, это когда сотни метров крупномасштабные, значит, на уровне сантиметров мелкомасштабная. Вообще такое ощущение, ведь предложено порядка 20 механизмов формирования. И как это часто бывает в геологии, вот они как бы высказаны, предложены, но что является что могло бы служить аргументом вот, как бы отбраковки этих гипотез? Могла бы служить некая модель дифференциации, которая допускает этот механизм, этот, и тогда можно попытаться что ли, выяснить относительный вклад, который может внести в процесс образования пород та или иная схема. Вот таких моделей... Нет, у нас в этом плане нет. На сегодня таких схем нет. Но с точки зрения механизмов, которые я просто свою точку зрения выскажу, мне очевидно два, которые могут оказывать влияние. Это, конечно, сортировка кристаллов и динамика конвектирования. Вот, собственно, два момента, которые, то есть, как ведут себя эти конвекционные потоки, суспензионные конкретно в камере. Как они, значит, растекаются, как они формируются. Вот это, но это скорее два фактора, которые могут отвечать за крупномасштабную ритмичность. Когда вот на таком мелкомасштабном уровне, мне здесь трудно. До сих пор какой-то последовательной теории, по-моему, нет.
А внедрение?
Ну, внедрение это уже как бы можно привлекать, да. Всегда, когда непонятно, геологи привлекают внедрение. Как что-то трудно объяснить. Вот, раз.
Ваш вопрос.
Бывает и так, конечно. Есть определенные времена.
Возвращаясь все-таки к амагмату. То есть вот в вашей версии, значит, все-таки вы противопоставляете тритовую, известковую, щелочную, у вас фактически не переключательство. Либо сухортокараксан, либо пижень.
На самом деле ту известковую щелочную серию Ключевского вулкана мы моделировали по обычной нашей телеитовой программе, добавив туда эффект воды. Вот это оказалось критично. Давление, полибаричность, декомпрессионность процесса и воды. Вот воды надо было обязательно в эту систему добавить, чтобы понизить точку появления плагиоклаза на ликвидесе. Без этого глинозёмистые базальты не получить.
То есть без воды вы, собственно, вот это не получите?
Нет, ни за что, ни при каких обстоятельствах.
Второй вопрос. Полибарическая кристаллизация. То есть здесь в этом отношении, ведь если мы имеем сухую систему, то при подъеме декомпрессии у нас должно не кристаллизация идти, а наоборот растворение кристаллизующего класса. То есть мы должны, распад должен находиться ниже по практически флюидонасыщенной, чтобы он начал кристаллизоваться при сбросе давления.
Но здесь очень важно различать, мы имеем в виду адиабатическую ситуацию или нет. В нашей вот той схеме, о которой я говорил, мы как бы этим не озадачиваемся, а просто смотрим, что будет, если магма кристаллизуется по мере движения к поверхности.
То есть динамики вы не
закладываете? Нет, это скорее...
Там нет никакого теплообмена в этой схеме.
Нет, это чисто термодинамическая модель, которая говорит, как систему из одного состояния исходного перевести в другое. А как она реализована с точки зрения динамики процесса, она не отвечает. Здесь, ну, наверное, нужна какая-то такая...
А если модель. Разложить, допустим, на систему кристаллизации по эшеломерной системе камер, то есть тогда, в принципе, может быть, более логично будет?
Может быть и так. То есть можно как-то разбить на некие отрезки. Но дело в том, что та серия, которую я показывал, она дает непрерывный тренд.
Дело фактически в том, что, извините, я добавлю, Алексей, сейчас модели, которые развиваются вот для зон спрединга, они примерно вот идут по тому пути, про который вы говорите. Ну и, собственно говоря, Алексей Алексеевич вроде признает возможность такого варианта. Это система камер. Да. И иногда взаимодействие их, потому что тогда вот вроде бы как что-то получается. Еще вопрос, пожалуйста.
Пошли, это очень интересно. То есть, а вот все-таки моделирование магмы более щелочным?
Ну, с позиции вот тех эмпирических подходов, которые мы развиваем, надо делать уравнение равновесия для высокощелочных систем. То есть отдельно формировать экспериментальную выборку, на которой отдельно придумывать способ обработки. Вот та модель двухпозиционная, которая хорошо в телеитах, в щелочных системах не работает вообще. Полная ерунда, если вы попробуете. И там как бы есть ограничения, которые говорят...
И у нее про карбонатиты спросите.
Вообще, принципиально это возможно, но этим надо, как бы, это отдельная такая очень...
Андрей, мне кажется, вот полезно было бы, чтобы его сейчас посадить, и я пару слов скажу просто по... Еще вопрос? Пожалуйста, ну тогда меньше, а то он упадет в обморок уже.
Да я надеюсь, еще не настолько, да. Ну, я бы так сказал. Вот тот алгоритм, который Данюшевский задействовал в Петрову, это, вообще говоря, алгоритм моделирования фракционной кристаллизации. Это алгоритм вот впервые был описан в той статье 81 года. Вообще, мы его предложили в 80-м году для моделирования фракционных последовательностей. В чем смысл этого алгоритма? Там как бы... Все время кристаллизуется одна фаза. Вся траектория кристаллизации разбивается там на десятки тысяч очень маленьких отрезков. И кристаллизуются не катектики в известных пропорциях, а только один минерал. Плагиокласс, оливин, плагиокласс, оливин, появился пироксен. И вот они как бы скачут.
Это... Параллельные последовательности просто.
Они скачут с надеждой, что они скачут примерно вдоль катектических линий. Каждый раз одна. Это не строгий расчет траектории кристаллизации, а это ее имитация. Но за счет маленьких шажков кристаллизации она не сильно как бы уходит от катектики. И мы, собственно, его предложили и как бы декларировали, что для моделирования фракционных процессов это очень быстрый, эффективно работающий алгоритм, но который ни в коем случае нельзя применять к моделированию кристаллизации равновесия. Потому что когда мы говорим о равновесии, нам нужно зафиксировать температуру и посчитать, какие фазы, расплав, какого состава присутствует. Нужно зафиксировать степень кристаллизации, и тогда посчитать, какая получится температура, какие составы фаз, каких пропорций. Я это много раз Леониду Данюшевскому об этом говорил, что нельзя моделировать равновесную кристаллизацию вот таким вот алгоритмом, который они сейчас предлагают. Там есть отрезки траектории, которые реалистично воспроизводятся. Он, кстати, просил для тестирования именно наши комагматовские данные термометры. Он на них отлаживал. А есть, вот я студентам давал задачку по петрологу и по комагмату посчитать равновесную кристаллизацию телеитового базальта. Петролог дал низкокремнезиомистый дифференциат телеитовой магмы, там чуть не с 40% кремнезиома и там сумасшедшим железом. Комагмат дал нормальный такой кварц-нормативный остаток, как мы знаем в природе. Почему? Потому что там у нас последовательно решается задача равновесия. А в петрологе не последовательно. Там ее, вообще говоря, нету, строго говоря. Там есть только баланс масс. И, ну, я считаю, что это надо было обязательно упомянуть, по крайней мере, в публикации, и как-то предупредить пользователя, что будьте осторожны, вообще говоря. Есть моменты, когда все будет хорошо, но можете столкнуться с ситуацией, когда будет очень плохо. Но мой голос, вообще говоря, услышан не был. Сейчас они очень с таким энтузиазмом все...
Дело в том, что там просто, я вспомню или напомню вам эпизод, когда Саша, садись, Алексей Алексеевич, значит, Саша Соболев, когда вот он появился здесь и начал говорить, что вот в работе, которую они делают, участвуют профессионалы. Я говорю, так а чего же вы не используете вот работу, которая сделана вашими коллегами из вашего института? Он хмыкнул, сказал, ну, это не совсем вроде бы как профессиональная работа между нами девочками. Это уже было давно, но это была правда все-таки. И мне кажется, что сегодня мы поблагодарим Алексея Алексеевича, а обсуждение и всякие вот, так сказать, приложения уже и вопросов появится еще больше, и интереса будет больше, когда он завтра расскажет анализ, потому что у него есть там вещи, которые вот он мне сегодня некоторые, так сказать, задавал вопросы, но некоторые вещи, по-моему, они, вот, к сожалению, Юра Перепечко ушел, они должны обращаться сейчас к физикам, которые занимаются многоскоростной гидродинамикой. Потому что такие проблемы, которые ставит петролог, который изучает реальные объекты, они в то, что сейчас, в общем, предлагается. Ну, однозначно сказать, что там будет, ну, по-видимому, нельзя. Но самое существенное состоит в том, что вот для этого интервала давлений, для которых построены вот эти схемы, о которых рассказал Алексей Алексеевич, они охватывают весь комплекс формирования магматических камер становления в верхней части земной коры. Вот это самое главное. А вот я намеренно, я его просил подумать или там прокомментировать, так сказать, вещи, которые, значит, вот относятся, Андрей, к более глубоким зонам. Это шпинелевая, гранатовая фация. Ну, как выяснилось, вот у нас было общее обсуждение этой проблемы. Это разработки там не настолько назрели, чтобы их можно было обсуждать вот так же, с такой же последовательностью, проблемы, которые есть. Ну, разработки это очень интересно, их нужно использовать, но, мне кажется, сейчас будет продуктивнее сосредоточиться на объектах, которые имеют непосредственное значение для практиков, вот нас, которые занимаются использованием этих разработок. Спасибо за внимание. Завтра в 10 часов Алексей Алексеевич продолжит свое чтение. Спасибо.
Спасибо. Алексеевич.